Всем доброго времени суток. Продолжаем знакомиться с планами Рокфеллера. Высшая ветвь, Евгеника и раса господ. Одним из первых филантропических проектов, предпринятых фондом Рокфеллера в 20-х годах, стало финансирование американского общества Евгеники и бюро учетных евгенических записей в Cold Spring Harbor, Нью-Йорк, где к 17-му году Джон Д. Рокфеллер стал вторым по величине жертвователем после семьи Харриман. Евгеника являлась псевдонаукой. Это слово было впервые придумано в Англии в 1883 году кузеном Чарльза Дарвина Фрэнсисом Гальтоном и основывалось на работе Дарвина 1859 года «Происхождение видов». Дарвин изложил то, что называл «применением теории Мальтуса ко всему растительному и животному миру». Мальтус, который незадолго до того, как его собственная смерть аннулировала его теорию народонаселения, утверждал в своем трактате 1798 года «Эссе относительно принципов народонаселения», что популяции имеют тенденцию расти в геометрической прогрессии, в то время как снабжение продовольствием растет только в арифметической, что ведет к периодическому голоду и смерти, и в результате к вымиранию избыточного населения. В конце 19-го столетия, благодаря применению научных разработок и технологических усовершенствований, взрыв населения в Европе и Северной Америке сопровождался растущим жизненным уровнем и увеличивающимися поставками продовольствия, таким образом дискредитируя мальтузианство как серьезную науку. Однако к 20-м годам Рокфеллер, Карнеги и другие весьма богатые американцы подняли на щит то понятие мальтузианства, которое потом было названо социальным дарвинизмом, и узаканивало накопление ими обширных состояний с аргументом, что это является своего рода божественным доказательством высших видовых признаков выживания по сравнению с менее удачливыми смертными. Еще одним большим проектом фонда Рокфеллера в этом направлении в 20-х годах было финансирование Маргарет Сангер и ее федерации планирования семьи, первоначально известной в Америке как «Американская лига контроля рождаемости». Чисто расистскую организацию, продвигавшую Евгенику в форме популяционного контроля и призывающую к стерилизации под маской рационального планирования семьи. Сангер писала, цитата,
«Контроль рождаемости, таким образом, является отправной точкой для преподавателя Евгеники. Отсутствие равновесия между коэффициентом рождаемости негодных и годных образцов, по общему признанию, является самой большой существующей угрозой цивилизации».
Сангер, изображаемая как самоотверженная и милосердная женщина, была в действительности адептом Евгеники, открытым сторонником теории расового превосходства и оставалась в близких отношениях с семьей Рокфеллеров до самой своей смерти. Она не переносила низшие классы и была поглощена вопросом, как ограничивать и препятствовать этой сверхплодовитости, да, именно так, сверхплодовитости, умственно и физически отсталых людей. По замыслу своих спонсоров, Евгеника занималась исследованиями улучшения качества человеческих видов за счет уменьшения количества низших существ. Или, по выражению Сангер,
«имея дело с большими массами людей, качественный фактор превыше количественного».
Таким образом, мы с вами, уважаемые слушатели, видим, что Евгеника не занималась улучшением существующих видов. На самом деле, она занималась контролем над рождаемостью низших, так называемых, классов. А высшие виды типа семьи Рокфеллера и прочих, ну, конечно же, они не унуждались ни в каком улучшении априори. Титульный лист журнала «Общество евгенического образования. Обзор Евгеники» был украшен оригинальным определением британского основателя Евгеники Фрэнсиса Гальтона, который определял Евгенику как «науку усовершенствования зародышевой плазмы человеческого рода через лучшее размножение». Евгеника – это исследование агентств под общественным контролем, которое может улучшить или ослабить расовые качества будущих поколений, или физические, или умственные. В своей книге 1922 года «Ось цивилизации», в которой среди других предложений защищалась идея лицензии на продолжение рода, никому не разрешается иметь ребенка, пока не получено одобренное правительством разрешение на продолжение рода, Сангер писала, цитата,
«Контроль над рождаемостью является действительно самой крупной, наиболее действенной евгенической программой, и ее принятие как части евгенической программы немедленно бы придало конкурентную и реалистическую силу этой науке, как самого конструктивного и необходимого средства для расового здоровья.
Маргарет Сангер получила признание в международных кругах за свое рвение в области популяционного контроля. В 1933 году глава Ассоциации нацистских врачей Рейхерцефюрер доктор Герхард Вагнер похвалил Сангер за ее строгую расовую политику, рекомендуя немецким исследователям следовать ее модели. Вопреки широко распространенному мнению, идея скандинавской сверхрасы не была исключительной фантазией нацистской Германии. У нее были свои корни в Соединенных Штатах Америки с первых годов 20-го столетия. Президент престижного Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Старр Джордан в своей книге 1902 года «Кровь нации» выдвинул идею расы и крови. Он утверждал, что бедность является такой же унаследованной генетической чертой, как талант. Образование не играло никакой роли. Люди либо имели это, либо нет. Два года спустя, в 1904 году, Институт Карнеги основал в пригороде Нью-Йорка на богатом Лонг-Айленде крупную лабораторию при Колд-Спринг-Харбор под названием «Бюро учетных и евгенических записей», где были собраны миллионы учетных карточек с родословными обычных американцев, чтобы спланировать возможное удаление целых линий, сочтенных низшими. Землю для этого учреждения пожертвовал стойкий сторонник евгеники, железнодорожный магнат Харриман. Это была евгеника в стиле американской элиты. Естественно, что если идеал был высоким, белокурым, голубоглазым скандинавским типом, то это значило, что темнокожие выходцы из Азии, индусы, афроамериканцы, выходцы из Латинской Америки и другие, включая больных и отсталых в развитии, считались в свете евгеники улучшения породы низшими. Цель этого учетного проекта состояла в том, чтобы нанести на карту низшие линии крови и подвергнуть их пожизненной сегрегации и стерилизации, чтобы затем уничтожить их линии крови. Спонсоры предполагали устранять образцы, которые они сочли негодными. Еще в 1911 году Карнеги финансировал исследование Ассоциации американских заводчиков под названием «Лучшие практические средства для отсечения дефектной зародышевой плазмы в человеческой популяции». Одним из крупнейших и наиболее значительных финансовых вкладчиков различные проекты евгеники вскоре стал фонд Рокфеллера. Он вложил сотни тысяч долларов в различные евгенические и популяционные проекты от Американского общества евгеники до Cold Spring Harbor и Ассоциации американских заводчиков. Наиболее видным членом Американского общества евгеники в начале 20-х годов был доктор Пол Боуман Попиное. Американский армейский специалист по венерическим заболеваниям времен Первой мировой войны, который написал учебник «Прикладная евгеника». В сумме Попиное сказал, цитата,
«Первый метод, который представляется, это экзекуция. Не должна недооцениваться его ценность поддержания на высоком уровне расовых стандартов».
Он продолжал красноречиво защищать разрушение человека некоторой неблагоприятной особенностью окружающей среды, такой как чрезмерный холод или бактерии, или телесная ущербность. В своей книге Попиное говорил о предполагаемых 5 миллионах американцев, которые по той или другой причине окончат свои дни в психиатрических больницах, и еще о 5 миллионах, которые так интеллектуально ущербны, с уровнем меньше, чем 70% от среднего коэффициента умственного развития, что являются во многих случаях пассивом, а не активом расы. Книга предназначалась для избранных, элитных читателей. Это был пример того, что движение евгеники называло отрицательной евгеникой. Систематическое устранение низших существ, будь они умственно недостаточны, или инвалиды, или в расовом отношении цветные. Радикальный подход Попиное был слишком радикален для некоторых, но в 1927 году в деле «Бак против Белл», рассматриваемом американским Верховным судом, решение судьи Оливера Уэндала Холмса было постановлено, что принудительная программа стерилизации штата Вирджиния была конституционной. В своем письменном решении Холмс написал, цитата,
«Будет лучше для всего мира, если вместо того, чтобы ждать и затем подвергать экзекуции за преступление, выродившееся потомство или позволять ему страдать от своей имбецильности, общество может удержать от продолжения рода тех, кто явно для этого не годится. 3 поколений имбецилов достаточно».
Один из наиболее влиятельных судей Верховного суда, Холмс, был также одним из самых откровенных расистов. В 1922 году Холмс писал британскому экономисту и ведущей фигуре в лейбористской партии Харальду Джи Ласке, цитата:
«Как я говорил, часто мне кажется, что все общество опирается на смерть. Если вы не убиваете их одним способом, то убиваете их другим или препятствуете их рождению. Разве это не настоящая иллюстрация Мальтуса?»
Это утверждение, возможно, служило руководящим лозунгом усилий фонда Рокфеллера в области евгеники. Это решение Верховного суда привело к тому, что тысячи американских граждан будут принудительно стерилизованы или преследуемы иначе как недочеловеки. Одна психиатрическая больница Иллинойса в Линкольне кормила новых пациентов молоком от зараженных туберкулезом коров в рассуждении, что генетически сильный человеческий экземпляр будет неуязвим. Штат Калифорния стал моделью государства евгеники. Согласно его расширенному закону о евгенике, принятому в 1909 году, все слабоумные или другие психически больные стерилизовались, прежде чем осуждались. А любой преступник, которого признали виновным в каком-либо преступлении три раза, мог также подвергнуться стерилизации по усмотрению консультирующего врача. Калифорния стерилизовала 9782 человека, главным образом женщин, классифицированных как плохие девочки, многие из которых были вынуждены заниматься проституцией. Годы спустя нацисты на Нюрнбергском процессе цитировали слова Холмса в свою собственную защиту. В послевоенном мире, что неудивительно, это было напрасно. Пропагандистская машина Рокфеллеров похоронила эту связь. Теперь победители определяли термины мира и правду войны. Как уже помнили мои уважаемые слушатели, евгеника была не только какая-то там мистическая наука, вполне прикладная программа по стерилизации так называемых низших слоев. Ну вот на этом я сегодня закончу и до следующего выпуска. До свидания.